Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная программа из цикла «Скорость стука. Доносы». И от прозы тотального советского доносительства мы вновь возвращаемся в ней к поэзии доброго старого времени. В центре сегодняшней передачи снова царские жандармы, а также рассуждения о разнообразии жанра доноса и его вечности.
Житомир, 1867 год. Местный жандармский офицер майор Иваницкий получил донос от одного из чиновников. Причем надо отметить, во-первых, что донос подписан полным именем и должностью доносчика. Это отнюдь не анонимка.
Его высокоблагородию господину житомирскому жандармскому штаб-офицеру, майору и кавалеру Петру Павловичу Иваницкому, асессора Волынского губернского управления, титулярного советника Яковлева, заявление. Подано лично 23 января 1867 года. Секретно. 16 сего января, то есть понедельник, я имел честь словесно заявить вашему высокоблагородию о неуместных и резких словах, произнесенных в присутствии губернского управления в субботу 14 января господином вице-губернатором Плачковским против августейшего нашего монарха Александра Николаевича, заключающихся в следующем. «Что мне там, государь? Он далеко, пусть думает, что хочет». Заявляя это теперь письменно вашему высокоблагородию, покорнейше прошу, если об этом не доведено вами до сведения господина шефа жандармов графа Шувалова, то довести теперь до сведения его сиятельства, мне же в принятии сего заявления выдать расписку. К сему считаю нужным присовокупить, что при произнесении вышесказанных слов господином Плачковским были в присутствии советники Шилько и Перекрестов, начальники отделений Земского Козловский и строительного Полиновский и секретарь Авдеев. Полиновскому в то время господин Плачковский позволил сидеть на председательском месте. Титулярный советник Константин Яковлев.
У доноса любопытная преамбула, что подан он лично, что доносчик уже несколько дней назад сделал жандарму устное сообщение. Более того, он требует от жандарма расписку в получении доноса.
Да, мы с вами уже в передачах этого цикла обсуждали разные доносы, в том числе и творчество патологических кляузников. Вспомним хотя бы пресловутого Мойшу Бланка про дедушку Владимира Ильича Ульянова Ленина. Но такой формы доноса у нас еще, кажется, не было, чтобы доносчик еще и расписки хотел. О чем это говорит? Прежде всего, что доносчик, титулярный советник Яковлев, очень хотел, чтобы доносу был дан ход. И, похоже, полагал, что дело может сложиться и иначе.
Он прямо об этом написал: «довести содержание доноса до сведения шефа жандармов».
И намекал жандармскому офицеру Иваницкому, что положить донос под суклу не выйдет. Иначе он, Яковлев, уже и самого майора Иваницкого сможет обвинить в потворстве вице-губернатору Плачковскому, которого Яковлев обвинил ни много ни мало в оскорблении царского величества. И свидетелей перечислил. Все они тоже местные чиновники.
А раз Яковлев делал такие намеки, то из этого, видимо, следует, что он как раз и предполагал, что жандармский офицер по доброй воле не захочет обратить на донос внимание. Причем намекал Яковлев сугубо чиновническим образом, используя для этого делопроизводственные навыки. Выглядит все очень корректно, но сколько-нибудь опытный бюрократ сразу поймет и намек, и даже скрытую угрозу. Подтекст ловко сформулирован и легко прочитывается.
Надо еще отметить, что само содержание доноса, в общем-то, пустяшное. Ничего ужасного Плачковский не сказал. Ну, жидковато для настоящего политического дела, тем более против достаточно высокопоставленного лица, вице-губернатора. И тем более относительно либеральные пореформенные времена.
А вот теперь давайте посмотрим, как поступил в ответ жандармский майор. Он представил донос Яковлева в третье отделение, но сопроводил его собственными комментариями.
Волынский жандармский штаб-офицер майор Иваницкий управляющему третьим отделением. 8 февраля 1867 года. По прибытии в августе 1866 года в город Житомир и вступлении в должность вновь назначенного волынским вице-губернатором коллежского советника Ивана Плачковского, он энергически занялся делами губернского управления и, заметив огромное накопление их, происходящее частью от медлительности дела производства в самом управлении и частью от неисполнительности городских и земских полиций, тотчас же распорядился на окончание этих дел в управлении и своевременную посылку полициям, подтверждение назначить сроки, а за неуклонным исполнением этого распоряжения начал наблюдать лично. Эта новая для губернского управления деятельность вице-губернатора не понравилась советникам управления и особенно старшему из них, статскому советнику Осипу Климовичу, который при прежнем вице-губернаторе Гессе, занимавшемся делами довольно поверхностно, в течение 3 лет был руководителем всех распоряжений по губернскому управлению и через это, живя открыто, пользовался в губернии таким значением, что просители и даже искавшие мест службы прежде направлялись к нему, а потом уже обращались к вице-губернатору. Ускорив движение дел, вице-губернатор Плачковский обратил внимание на их существо и, просматривая журналы управления, заметил, что дела городских хозяйств, постройки и ремонта казенных зданий, квартирных комиссий и отправки арестантов ведутся неправильно, а журналы наполнены ненужными и сбивчивыми подробностями, излагаются крайне безграмотно и непонятно, и потому стал требовать переделки их, а в случаях несогласия на то советников начал давать присутствию предложения. Приходя в губернское управление аккуратно в 10 часов утра и оставаясь там до 3,5 часов пополудни, Плачковский допустил к себе просителей и по серьезным жалобам, с отличным знанием дела, рассматривая каждое дело сам, заметил существующее в управлении бесцеремонное взяточничество. А потому прямо объявил советникам, что доля терпима это быть не может, и начал преграждать пути к взяткам.
Обратите внимание, Иваницкий представляет Плачковского как честного, энергичного чиновника, так сказать, новой формации, дельного, наводящего порядок, действующего по закону, борца с чиновничьим произволом. Это же пореформенные 60-е, тогда и среди либеральной бюрократии был в моде образ нового человека.
А ему по законам жанра противопоставлялись, разумеется, старого образца – ретрограды, крепостники, взяточники. В общем, риторика в те годы была весьма узнаваемая.
Такой образ действий Плачковского, подрывая авторитет Климовича и стесняя свободу действий прочих советников, окончательно вооружил их против него, и партия, особо недовольных, образовавшаяся из Климовича, асессора управления титулярного советника Яковлева, начальника земского отделения коллежского советника Козловского, начальника строительного отделения инженера-капитана Полиновского и житомирского полицмейстера коллежского асессора Базилевича, прежде всего начала распускать по городу слухи о строптивом характере и грубом обращении Плачковского, а потом, дабы вооружить против него даже и тех лиц, которые не имели с ним прямых по службе сношений, начала рассказывать о порицании, будто бы Плачковским, достоинств бывшего губернатора, генерал-майора Черткова, который пользовался в Волынской губернии любовью большинства служащих. Эта интрига имела последствием то, что в декабре 1866 года на выборах старшин в Житомирское благородное собрание без ведома Плачковского он был баллотирован и не был избран. И только впоследствии, когда общество поняло интригу и нелепые толки о Плачковском разъяснились, ему был поднесен билет на звание почетного старшины. Тогда партия недовольных начала искать других случаев, чтобы вывести Плачковского из терпения и понудить его просить перевода из Житомира. И для этого на прощальном обеде, которое Житомирское общество в декабре давало генерал-майору Эйлеру, асессор губернского управления Яковлев, будучи пьян, на предложенный генерал-майором Эйлером тост за здравие Плачковского позволил себе шикать, а когда Плачковский и общество по этому поводу отнеслись к Яковлеву с презрением, то он воспользовался в начале января неодобрением Плачковским журнала губернского управления. В присутствии управления, доказывая Плачковскому, что журнал на 200 листах изложен удобно понятно, позволил себе упрекнуть Плачковского тем, что будто бы он не любим своими подчиненными, и при этом в виде наставления добавил, что государь-император желает, дабы начальники не строгостью, а любовью к себе старались привлекать подчиненных к занятиям. Рассерженный этой новой выходкой, Плачковский заметил Яковлеву, что в любви и наставлениях его с ссылками на государя-императора он не нуждается, от подчиненных же своих прежде всего требует и будет требовать добросовестного по закону исполнения ими своих обязанностей. Разговор этот с разными прибавлениями, в которых Плачковского усиливались обвинить в непочтительном выражении против государя-императора, был распущен Яковлевым и его товарищами по городу и сначала словесно, а потом письменно заявлен им мне с требованием довести о том до сведения его сиятельства шефа жандармов.
Получается, что политический донос используется как крайнее средство. Сначала сговорившиеся коррумпированные, привыкшие к бесконтрольности и безнаказанности чиновники пытаются действовать на местном уровне, распускают слухи и сплетни, рассчитывают окружить нового начальника всеобщим недоброжелательством, чтобы тому самому захотелось из негостеприимного города убраться. При этом надо заметить, что в Николаевскую эпоху ссылки на общественное мнение звучали несколько слишком либерально и расценивались как предосудительное вольнодумство. Теперь же, после реформ, апелляция к общественному мнению, наоборот, стала приветствоваться. Но, в общем, в данном случае привычные домашние средства не сработали. Клевета оказалась слишком очевидной, горожане нового вице-губернатора приняли, и тогда чиновники решили спровоцировать его на крамольное высказывание и сделать политический донос.
Но, Оля, давайте не будем слишком уж идти на поводу у той версии, которую в своем донесении в Петербург выстраивал жандармский майор Иваницкий. В жизни-то ведь любые черно-белые описания оказываются, как правило, не вполне верными. У Иваницкого выходит, что Плачковский такой прямодушный, честный, невинно оклеветанный. Ничего его порочащего мы не знаем, но, похоже, был он при всем при том не так уж прост. И свою административную интригу вести тоже умел.
Представляя при сем вашему превосходительству помянутое выше заявление асессора Яковлева, долгом считаю донести, что главная причина неудовольствия Яковлева против вице-губернатора Плачковского, как из собранных мною сведений оказалось, состоит в том, что министр внутренних дел по сделании сношений с волынским губернатором, должность которого в ноябре 1866 года исправлял Плачковский, предположил должность асессора волынского губернского управления упразднить, а Яковлев, угрожаемый поэтому остаться за штатом, неосновательно обвиняет в том Плачковского. И, наконец, что занимающий в настоящее время должность волынского губернатора генерал-майор фон Галлер, лично убедившись в полезных для службы по Волынской губернии трудах вице-губернатора Плачковского и вредном направлении образовавшейся против него партии недовольных, предложил советникам Климовичу и Козловскому, а также полицмейстеру Базилевичу оставить службу по Волынской губернии и что они подали уже прошение об отставке.
На этом донесении в Петербурге в третьем отделении сделали помету «сообщить господину министру внутренних дел». Само третье отделение не имело права распоряжаться чиновниками, оно могло лишь информировать главу соответствующего ведомства.
Ну, смотрите, что получается. Похоже, что торжество справедливости на самом деле тонко срежиссировано Плачковским. Он уже успел даже организовать отставку оппозиционных ему чиновников. Он их обыграл по всем пунктам. Вот и майор Иваницкий на его стороне. Не зря Яковлев буквально заставил его принять донос на Плачковского и истребовал расписку. Не помогло. Иваницкий представил дело в Петербург в пользу Плачковского.
То есть Плачковский не столько невинная жертва клеветы, сколько умный, опытный администратор.
Да, Вполне возможно, что он и взаправду действовал по закону и стремился к общественному благу, но при этом ясно, административную интригу он плел просто виртуозно, и власть губернии прибрал к рукам решительно. Молодец, что скажешь.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Мы рассуждаем о политическом доносе как о оружии административной интриги. В январе 1867 года в городе Житомире местный чиновник Яковлев сделал жандармскому офицеру Иваницкому донос на вице-губернатора Плачковского. Обвинил его в оскорблении царского величества и потребовал донести об этом в Петербург. В конце апреля Яковлев подал еще один донос о неблагонадежности Плачковского, что он непочтительно отзывался о государе и дурно поставил себя в общественном мнении. На это Иваницкий, успевший уже превратиться из майора в подполковника, отписал в Петербург, что Плачковский только что награжден за полезную службу орденом и что он разоблачил ряд злоупотреблений местных чиновников.
Из числа более значительных злоупотреблений этого рода Плачковским обнаружено, что по строительному отделению губернского управления справочные цены на рабочих и материалы несколько лет не представлялись на утверждение их губернаторам и посылались из отделения разным местам и лицам в удвоенном против действительных цен размере. А старший советник управления Климович, заведуя совершением контрактов на казенные подряды, участвовал в них отдачей своих недвижимостей в залог по тем подрядам. И, наконец, по тюремному комитету заготовка арестантской одежды делалась не по мере надобности на годичную пропорцию, а на десятки тысяч в один раз на десятки лет. Через что большая часть этой одежды, особенно же полушубки, при недавнем осмотре ее губернатором в складах оказались вовсе неугодными к употреблению.
Ну а Плачковский успел собрать компромат на противостоявших ему и постукивавших на него чиновников. И орден уже получил. Успешный карьерный администратор, которому и политический донос оказался не страшен. Эта история любопытна с точки зрения, так сказать, технологии интриги, и обсудить ее мы решили с профессором Олегом Лейбовичем. Олег, вы написали книгу об элите города М. Молотова, Перми, в послевоенное сталинское десятилетие. От житомирских чиновников и жандармов ваших персонажей отделяют тысячи километров пространства и почти столетия. Тем не менее, у меня, вашего читателя, слушающего наши сегодняшние жандармские документы, создается впечатление, что в сфере чиновничьих интриг не все изменилось, что есть некая преемственность и в рисунке противостояния, и в накале страстей. А вы как считаете?
Я когда этот документ услышал, да и прочел, сразу же Ленина вспомнил. У него формула есть, она часто повторял, о разрушении буржуазной государственной машины. Кстати, формула не просто была опубликована, она была исполнена. Чиновников разогнали, мундиры без пенсии, да еще сверху ярлык наклеили, бывшие люди, в общем, чтобы видно было, с кем дело имеет. А вот традиции сохранились. Вот странная ситуация, потому что ни чинов нет, ни титулярных советников. Не асессоров по должности. А технология одна и та же. Она в 30-е годы повторяется, в 50-е. На старое место приезжает новый человек с полномочиями. И то ли случайно, то ли совершенно обдуманно начинает перестраивать работу, прижимая бывших до него подчиненных, оставшихся ему по наследству. Тем самым разрушая социальные сети, которые они успели сплести, в которых им, в общем, недурно живется. Вернее так, как им там жилось раньше, мы не знаем. Мы знаем только одно. При новом начальстве стало худо. И старое время стало каким-то очень милым, приятным, привлекательным. Имя возвращения старого времени надо что-то сделать с новым начальником. Можно, конечно, обвинить его в том, что он не пользуется авторитетом среди общественности. Очень совпадает. Но там его в старшины дворянские не избрали. Здесь могли бы пытаться партбюро не избрать. Или покритиковать на конференции. или даже черный шар сбросить. Но слабо. Лучше действует политический донос. Что-то такое сказал. Надо еще, кстати, спровоцировать на то, чтобы сказал. Потом усилить его. Здесь ведь это очень хорошо видно. Сначала реплика, потом обсуждение этой реплики. А потом уже вот бегут к жандармскому офицеру. Ну, тогда, как вы помните, начальнику НКВД. И дальше по накатанной. Кстати, и накатанный идет обратно направление. И в 30-е, и в 50-е годы органы госбезопасности очень не любили этих доносчиков. Ну, то есть информацию-то брать брали, а ходу дела обычно не давали. Ну, кроме компании, когда положено было. Я думаю даже, что здесь, в общем, дело не в ловкости и мудрости администратора, большого администратора, а в его положении должностном. Вот это внутреннем конфликте с подчиненными, ну, обычно все-таки держит сторону начальства. Здесь любопытно другое время, это, конечно, либеральные 60-е годы. Донос он требует довести до Шувалова. А у Шувалова репутация, извините, бериевская. Как там, Петр по имени четвертый, Аракчеев же второй. Ну, с учетом, конечно, времени. Вот Шувалов, он наведет порядок, не государь. Не либеральный государь. Ну, вот не получилось.
Ну, Олег, вот судя по вашим словам, можно прийти к выводу, что, возможно, есть какие-то определенные условия, при которых донос, особенно политический, начинает срабатывать на 100%, безотказно. Но для этого нужна готовность власти на него реагировать, не так ли?
Да, конечно. Вот если идет некоторая кампания, назовем это кампанией опричнины или петровскими реформами, когда надо проворавшихся воевод вешать, либо вернемся в более близкие времена, какая-нибудь чистка, смена власти и смена аппарата, тогда да. Тогда все становится зыбким и неопределенным. Тогда идет обновление кадров, и тогда для карьеристов, находящихся чуть-чуть внизу, открываются совершенно замечательные возможности. Только надо правильное слово выкрикнуть. Слово и дело в 18 веке. Ну вот, или вот. Дискредитации одного из руководителей партии и правительств в середине 20-х. А вот если компании нету, если, скажем, власть ориентирована на порядок, ну, установившийся порядок, на жесткую такую иерархию, то движение снизу такого рода, сочинение всех политических доносов, воспринимается властью брезгливо и с пониманием. Вроде знаем, куда метишь, зачем ты это делаешь.
А вот я еще о чем хочу поговорить с Олегом Леонидовичем. Чиновники написали на Плачковского не очень убедительный политический донос. Он в ответ откопал их служебные злоупотребления, причем искал компромат в области не идеологической, а сугубо приземленной. Финансовые нарушения, небрежность по должности. Нашел, насколько я понимаю, нарушения это довольно обыденные, ничего из ряда вон выходящего. Но победил, то есть его компромат оказался сильнее.
Ну, во-первых, поскольку правдоподобный. Обвините любого подчиненного в нерасторопности, в нераспорядительности, в нарушении всех и всяческих положений, директив, инструкций, законов, это, в общем, занятие совершенно беспроигрышным. Там сказано, что они журнал как-то невнятно ввели. Помните, там большой такой журнал, который пишет какие-то подробности. Ну, это вот и через 100 лет такие вещи всегда можно было обнаружить. То есть он пишет или говорит о том, о чем его читатели и слушатели уже готовы услышать, они это и так заранее знают. Он ставит на вполне такую вот беспроигрышную карту. Всем известно, что чиновники не расторопные, не распорядительные, вороватые. Ну, Гоголь читали, даже, может, некоторые и ревизор смотрели. Вот представить, что вице-губернатор о государе, даже в нетрезвом состоянии, что-то такое очень небрежное произносит, ну, наверное, труднее, чем представить себе титулярного советника, который денежки берет с просителей и бумагу составить не в состоянии. Значит, у его аргументы начальства весомее, сильнее.
Знаете, я тут прочел следующую, начертанную одной ученой девушкой, сентенцию. Сейчас процитирую. «Донос – тема вечная, она вне времени. А раз доносы пишут, значит, это кому-то нужно. И если бы они не срабатывали, этот жанр давно бы отмер сам собой, но не отмирает». Вот конец цитаты. Прочел я все это и вспомнил Маяковское. Послушайте, ведь если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно? Ну, конечно, нужно. Без доноса ни одна из изучаемых ныне как предмет исторического прошлого государственно-политических систем не могла бы существовать. И эти мои слова вовсе не апология доносительства, а констатация реальности. А поэтические ламентации, если бы доносы не срабатывали, этот жанр давно бы отмер сам собой, можно уподобить построениям вроде «если б люди не дышали, они бы отмерли сами собой». Но дышат, черт возьми, и стучат, а покуда дышат, тема стука остается вневременной. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор Пермского технического университета Олег Лейбович. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинствам.